На Ведорадио у нас Антон Кобзев появляется очень скоро. Я связываюсь с ним по скайпу, а вы можете задавать свои вопросы, потому что это прямой эфир. Вопросы, как всегда, у нас ближе к концу, но можно начинать из середины. В любой момент, когда вы почувствуете, что у вас есть желание задать вопрос, вы можете его написать, а также и позвонить. Но звонок я приму, когда именно это будет уместно. Итак, сегодня у нас необычная тема «Как начать новую жизнь». Антон Кобзев об этом расскажет. Вот новогодние праздники у нас уже прошли. Не знаю, почувствовали ли вы себя как-то обновленными, действительно. Почувствовали ли вы, что началась новая жизнь, как мы всегда надеемся в предновогодние дни на это. Но как сделать так, чтобы надежды все-таки осуществились и воплотились в нашу жизнь? Я думаю, что где-то приблизительно об этом будет рассказывать Антон, но что конкретно знает только он. Давайте его и послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Приветствую также всех радиослушателей Ведорадио. Очень рад снова с вами. Надеюсь, сегодня поделиться чем-то полезным для вас. Вот сегодня о чем хотел бы поговорить, то есть в чем актуальность темы. Она актуальна, потому что мы всегда хотим что-то улучшить. У нас заложена такая природная вот наша склонность делать что-то лучше, то есть менять свою жизнь. Каждое живое существо в этом мире стремится к счастью. Другой вопрос, что мы все счастье, конечно, понимаем по-разному, но мы все к нему стремимся, так или иначе. Вот мы в прошлый раз с вами, Олеся, говорили, помните, про Новый год?
Да-да-да,
обсуждали,
было такое.
Обсуждали, что это солнечный цикл, да, и у человека, у него всегда появляется желание подвести какие-то итоги, что-то изменить к лучшему. Мы все так поздравляем друг друга на Новый год, желаем... Говорим с Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем, да. Разные вещи друг другу желаем, чтобы все было хорошо, чтобы плохо, чтобы было как можно больше хорошо и как можно меньше плохо. Так вот мы обычно говорим. Вот вопрос встает просто тогда, когда мы понимаем с каждым годом, что мало что меняется, что все остается на своих кругах. У меня друг есть, он однажды делился со мной, что он когда перестал пить алкоголь на Новый год, для него это стало просто очевидным. Как он говорит, ясно, как божий день стало, что оно в сущности ничего не меняется. Есть какая-то иллюзия изменений, но сами изменения так и не происходят. Вот. И поэтому очень важно понять, как же все-таки сделать вот этот шаг, как же начать какие-то изменения в своей жизни. И второй момент, о котором я тоже хотел сегодня сказать пару слов, поразмышлять, это вот такой вопрос, что если даже мы пытаемся что-то менять, то почему иногда не замечаем этих изменений? Почему не получается что-то реально поменять? Почему все остается все-таки на своих местах, даже если я прикладываю усилия для того, чтобы что-то поменялось к лучшему в моей жизни? Вот так. Такая будет сегодня тема. И, как я уже говорил, я рассчитываю очень сильно на вопросы наших дорогих радиослушателей для того, чтобы понять актуальность темы и, может быть, то, что конкретно было бы вам интересно услышать по этой теме. Для меня эта тема тоже очень сильно актуальна. Несколько лет в своей жизни, в целом я изучаю ведическую культуру, может быть, около 6 лет. Столько же по времени я пытаюсь что-то улучшить в своей жизни. Несколько лет я целенаправленно работаю над временем. Да, в последнее время я только один семинар читаю, если куда-то езжу, и он называется «Как не потеряться во времени и не потерять время». Или также иногда мы его называем «Как добиваться своих целей», «Как жить своей жизнью». Что-то в этом роде. Вот несколько лет последних, может быть, года 3 уже, я целенаправленно именно в этой теме работаю. Почему? Потому что она для меня очень актуальна в первую очередь. А это же, как известно, самый лучший способ в чем-то разобраться, это объяснить это другим. Но самое главное, конечно, потом это еще самому применять, но это уже деталь, нюансы. Итак, про изменения, да? Поговорим про изменения. Что же это такое? И вот веды объясняют, что есть два типа изменений, которые происходят с человеком. Это внутренние изменения и изменения внешние. И веды объясняют, что внешние изменения, они в большей степени неизбежны. Да? То есть в любом случае что-то будет с нами происходить, что-то будет меняться. Потому что этот мир, он таким образом устроен, что тут все меняется очень быстро. Особенно если человек живет какой-то активной жизнью, то он наверняка замечает, что в этом мире настолько все переменчиво, что иногда даже просто не успеваешь это отслеживать. Вот. И веды объясняют, что эти изменения, они неизбежны. Неизбежно меняется наше с вами тело. Да? То есть, если взять, например, нашу детскую фотографию, то наши друзья, ну, которые относительно недавно нас знают, они на этой фотографии могут не понять, вот где мы вообще, и мы ли это. То есть, наше тело постоянно меняется, оно претерпевает изменения. Каждый день это происходит. Веды объясняют, что каждые 7 лет на клеточном уровне грубое тело полностью меняется. То есть, это уже совсем другое тело. Меняется окружающий нас мир. Да, вот мы сегодня буквально со своими друзьями зашла вот речь как раз-таки об интернете, да, о том, что нужен хороший интернет для лекций на Ведорадио. Ну, мы стали это обсуждать и стали вспоминать, как вот были времена, когда не было даже мобильных телефонов. Я вот вспомнил свой первый контакт с интернетом. Я вспомнил, как мы пришли в библиотеку Белорусского национального университета, и там был такой компьютер еще, ну, большой такой, знаете, ламповый был монитор у него, и мы искали там с другом какую-то рок-группу. Но это было много-много лет назад, и мы открыли какой-то сайт, и он очень медленно открывался. Полчаса мы ждали, пока загрузится полстраницы, и потом не дождались, просто ушли оттуда. А потом появились какие-то пейджеры уже, да, то есть вот, ну, я на примере вот на мобильной связи просто хочу как-то обрисовать картину изменения этого мира. Появились какие-то пейджеры, да, то есть связь стала такая более мобильная. Я помню, у меня было там несколько пейджеров, я поменял их, это было очень модно. Потом появились вообще просто чудо техники, это мобильные телефоны. И они были такие огромные, и с такими кнопочками. Но если кто-то помнит из радиослушателей, еще можно сейчас вспомнить свои первые мобильные телефоны, свои огромные кнопки там такие были, вот, огромные антенны. Потом телефоны стали меняться, потом вот, стали появляться какие-то там цветные телефоны, там еще что-то. И сейчас вот практически у каждого вообще в руках это не телефон, это просто уже какой-то сверхкоммуникатор. То есть на нем вообще нет кнопок, или там одна, или две кнопки. И раньше себе представить даже такого было нельзя, что, ну, например, вот у меня в телефоне, например, вся библиотека может быть умещена, которая стоит вот у нас, ну, внизу в нашем Машеме стоит библиотека, да, и она вся умещена вот просто в моем телефоне, ну, то есть спокойно. Или в моей электронной книге я тоже могу поместить столько книг, сколько не влезет вообще во все это здание, если они будут в напечатанном виде. Раньше нельзя было представить, что просто дотрагиваясь до экрана телефона, я буду там что-то менять, да, то есть он будет откликаться просто на касание моего пальца экран. Мне друзья мои рассказывали, как, ну, это, конечно, лучше показать было бы, но я попробую это рассказать. Как бабушка, она очень была удивлена, видя своего внука. Внук, ну, недавняя ситуация, внук подошел к, был в деревне у бабушки, и утром подошел к окну и смотрит на коров через окно, через стекло. Смотрит на коров, вот, они ходят там по полю, пасутся коровы. И он подошел к окну и, знаете, так двумя пальцами так попытался раздвинуть корову, ну, увеличить ее. Вот, и бабушка, она долго не могла понять, что он делает, но когда ей объяснили, она вообще чуть не заплакала просто. Вот таковы технологии, то есть все движется вперед. Сейчас у нас вообще высокоскоростной интернет. Сейчас у нас там гораздо лучшие, скажем, материальные какие-то условия, да, и люди, они так вот устроены, что они постоянно пытаются эти материальные условия улучшать. Они думают, как надо вот получше вот это сделать, теперь еще получше вот то. Нужно там побольше сейчас там иметь финансов для того, чтобы как-то лучше жить. Так устроен мир. Но итог-то каков? Итог таков, что все это внешние изменения, которые, меняясь на внешнем уровне, по факту не приносят счастья внутри. И даже часто так бывает, что решая какую-то материальную проблему или улучшая какое-либо материальное состояние, человек просто создает еще одну какую-то новую проблему. И потом уже нужно тратить силы на то, чтобы эту внешнюю проблему тоже решать, еще раз ее решать. И веды объясняют такую простую вещь, что по факту, по поводу каких-либо внешних изменений в жизни человека вообще не надо беспокоиться. Потому что они проходят сами собой. И приходят сами собой, да, и проходят сами собой. То есть фактически у каждого из нас по нашей судьбе заложено уже определенное материальное счастье. И вот сколько его нам по судьбе положено, его столько и придет. Ну, при условии, конечно, если я выполняю свой долг, да, то есть, если я выполняю то, что мне предначертано выполнять, то я неминуемо получу все материальные блага, которые только мне нужны в жизни и которые мне необходимы. И поэтому особо на это тратить время и планировать это не стоит. Веды говорят, не стоит. Потому что это то, что, в общем-то, не так важно, во-первых, по жизни, а во-вторых, то, что не стоит усилий. Недавно я прочитал интересную вещь в священных писаниях. Там есть такой удивительный стих. Его часто, на самом деле, Олег Геннадьевич Торсунов его цитирует в своих лекциях, просто не говорит, может быть, конкретно, что это стих из Вед. Он говорит, что вот находясь в человеческой форме жизни, если живое существо не тратит свою жизнь на служение другим, то ему сострадают даже деревья. Потому что там описывается, что деревья – это такие живые существа, которые всей своей жизнью просто служат другим. То есть, когда они дают плоды, то они дают плоды всем. Да? И причем сами эти плоды, они не пользуются этими плодами. Когда жарко или светит солнце, они могут давать тень другим людям. Когда их тело погибает, деревьев, то они готовы отдать свои дрова для того, чтобы люди могли разжечь костер и огонь и согреться. Вот так живут деревья. И говорится, что когда даже деревья, находясь вот в такой форме жизни, видят людей, которые не служат другим, то они им сострадают. Они четко понимают, что такие люди тратят свою жизнь просто зря. Вот. И поэтому веды утверждают, что основные изменения, которые должны произойти в нашей жизни, это изменения внутренние. Это то есть, как я смотрю на этот мир и как я взаимодействую с этим миром. Что я делаю для того, чтобы мое внутреннее состояние счастья и также внутреннее состояние счастья других людей улучшилось. И говорится, что этому не могут помешать никакие материальные условия. Вот что удивительно, что для того, чтобы быть счастливым материально, обязательно нужны какие-то условия. То есть без этих условий очень тяжело, если что-то нарушается. Любая мелочь буквально может вывести человека из равновесия. Но вот для внутреннего счастья никакие внешние условия в принципе не нужны. И самое что интересное, что никакие внешние условия не могут этому помешать. Если знать, в чем суть, в общем-то, духовного развития или внутреннего развития. Поэтому все священные писания, в принципе, утверждают, что нам нужно развивать свою душу. То есть, что вот нам действительно следовало бы развивать, это следовало бы развивать свою душу. Это, как знаете, вот есть банк, и в нем, ну, разные банки есть, и в какой-то банк, например, можно вложить деньги, но тебе говорят, что, ну, ты деньги можешь вкладывать, но, как бы, вот они не вернутся, то есть ничего не будет, ты будешь вкладывать деньги, да, у тебя, может быть, какое-то время на счету что-то будет, но потом все аннулируется, или... Есть другой банк, в который мы вкладываем деньги, и нам говорят, конечно, платите, все будет нормально, и еще мы будем даже проценты отдавать. за то, что вы положили свои сбережения сюда. И все это сохранится с вами. Все это останется с вами теперь навсегда. Представляете, вот банк, если бы был такой банк, который бы вот, ну, обещал бы нам, что все это сохранится с нами теперь навсегда, что ничто не может помешать сохранению этого вклада. Так вот, вложение в свою душу, вложение в развитие своей духовной природы является вот таким банком. То есть это, веды объясняют, остается с нами навсегда и уже никогда от нас никуда не уходит. И говорится даже, что когда человек оставляет этот мир, когда он умирает в этом мире, то, что он накопил в своем духовном развитии, то, какие именно духовные препятствия он преодолел, вот это остается с ним и остается с ним навсегда. Поэтому есть такая поговорка, которая мне очень нравится, я ее периодически вспоминаю. Она звучит так, что «твое в этом мире – только то, что ты отдал». Иногда, очень часто, люди думают, что моим является то, что я приобрел. Ну, материальное, то, что я взял. Но вот эта поговорка, она очень ярко иллюстрирует вот эту природу души. То есть мое – это то, что я отдал. Потому что если я отдал, это значит, я сделал вклад в свою душу. Я что-то сделал для других, я сделал вклад в свою душу. И вот это настоящее изменение. Поэтому, когда мы говорим о том, что, ну, мы хотим меняться, и люди, например, желают друг другу счастья или себе желают счастья, вот мы знаем очень мощная практика, введенная Олегом Геннадьевичем. Ну, в общем-то, она была введена ведами, только на санскрите. Олег Геннадьевич просто по-русски это делает. Он садится и на своих лекциях и с людьми желает счастья всем. Вот, и вот это пожелание счастья, например, это то, что остается с человеком уже навсегда. Если он просто сидит и желает счастья другим людям, это означает, он просто делает вклад вот этот банк, в банк своей души. Это то, что останется теперь с ним навсегда. И как можно внешне посмотреть на то, что вот у меня такие изменения происходят, что-то меняется в моей жизни? Самое главное, вот об этом сказал как-то Радханатха с вами, автор очень знаменитой книги, буквально бестселлера «Путешествие домой». Вот я, кстати, всем радиослушателям, кто еще не читал эту книгу, я очень рекомендую вам ее почитать. Он сказал, что самое главное в нашей жизни – это поменять несколько вещей. Поменять гнев на доброту. Поменять жадность на щедрость, поменять зависть на бескорыстие, поменять ненависть на любовь. Вот это именно те изменения, к которым должен стремиться человек, потому что именно эти изменения могут сделать его счастливым. А если сказать даже более конкретно, то только эти изменения могут сделать человека счастливым. И все остальное больше ничего счастливым человека не сделает. И именно вот непонимание вот этого момента приводит многих людей к такому состоянию, что они живут и ничего вокруг не меняется. То есть вроде бы как-то изменений каких-то хочется, а ничего вокруг не меняется. Ну, как, опять же, пример вот с этой, вот, например, с этой телефонией, да, или примеры с другими какими-то материальными условиями. То есть, вроде как, человек улучшает свои материальные условия, но при этом он все равно чувствует, никаких изменений не произошло. Ничего не поменялось. Я как был несчастным человеком, так таким же несчастным и остался. Почему? Потому что он не поменял вот эти главные вещи. Потому что, оставаясь вот с этими врагами человеческой жизни, человек никогда не почувствует, ну, какой-то настоящей радости от того, что он живет на этой земле. И таким образом тоже не сможет эту радость передать другим. Поэтому и говорится, что человек, который не вкладывает в банк своей души, он всегда находится в неком дефиците. Да, то есть и постоянно хочет что-то потреблять. То есть почему нам сложно, например, в отношения вступать? Ну, часто бывает так, что тяжело вступать в отношения, тяжело поддерживать отношения. Потому что мы находимся в дефиците. Вот. И вот встречаются два дефицита. И еще друг друга что-то пытаются взять. конечно же, неминуем какой-то конфликт, да, неминуемо какое-то противостояние, да, то есть, но когда человек делает вклад вот именно в эти качества, в любовь, сострадание, в желание служить другим, в желание отдать, в желание служить, то он находится всегда в уравновешенном состоянии и в состоянии, когда он может сделать что-то для других. Вот. И при этом он не хочет ничего от других брать. Да, то есть он понимает, что другие люди предназначены в этом мире не для того, чтобы я что-то от них брал, какой-то свой интерес преследовал в отношениях с ними, а для того, чтобы я им служил. Вот на первый взгляд это такая фраза, которая может немножко в недоумение ввести, ну как это, что-то я это всем служить теперь должен, ну как же это так? Но вот как бы это ни было, как бы это ни парадоксально бы ни звучало, но в этом реально настоящее счастье. То есть когда ты не хочешь взять ничего от других людей, когда ты хочешь только им дать. И вот здесь возможны настоящие отношения. Вот, настоящая любовь, которая будет действительно приносить радость. Я недавно фразу прочитал одного знаменитого человека. Я так удивился вообще, что иногда вот знаменитости, да, смотришь на них и думаешь, вот жизнь удалась, да, то есть столького добился человек. Но часто так бывает, что если вот в реальности присмотреться к их жизни, то можно увидеть, что даже вот эти внешние изменения не сделали его счастливым. Даже такие огромные внешние изменения, о которых, может быть, мы даже и мечтать вот не сможем, да, не сделали счастливым. Вот у него такая фраза интересная была. Я причем еще удивился, я начал ее читать и, ну, уже так рассчитывал на то, что сейчас мудрое что-то будет. И фраза начиналась так. Он сказал, я не буду называть его имя, это знаменитый актер, единственное, что скажу. Он сказал, что в любой ситуации, чему жизнь меня научила, что в любой ситуации, что бы ни происходило, нужно любить, и дальше я, ну, ожидал, будет такое продолжение, что нужно любить других людей, там, или остаться человеком, там, или быть порядочным. Он сказал, что нужно любить себя больше, чем кого-либо другого. Ну и там еще было какое-то продолжение. И я так удивился, думаю, ничего себе, вот это вообще, вот это иллюзия полная. Потому что действительно, вот именно такой подход делает человека самым несчастным человеком в мире, в принципе. Вот. И именно поэтому, когда мы планируем что-то менять в своей жизни, мы хотим что-то изменить, то в первую очередь нужно запланировать именно вот эти изменения. Нужно увидеть ценность этих изменений и поставить своей целью в первую очередь поменять что-то внутреннее. Потому что что-то внешнее, оно поменяется само собой. То есть там не надо прилагать каких-то огромных усилий, потому что их приложение – это чаще всего просто пустая трата времени. Но вот на эти вещи действительно стоит потратить время. Как также есть такая фраза, что самая трудная и неоплачиваемая работа в этом мире – это работа над самим собой. Да? Вот. И эта работа, причем пожизненная, и с нее нельзя уволиться. Никогда. И никак. Ни по сокращению штатов, ни по собственному желанию. То есть человек всегда будет работать над самим собой. Если он делать этого не будет, то он неминуемо будет страдать. То есть неминуемо он будет претерпевать какую-то боль, потому что работать над собой – это обязанность человека. Веды объясняют, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Из них 400 тысяч разумных, да, и вот человек – это очень уникальная форма жизни, потому что он обладает развитым разумом. И у каждого живого существа есть свои обязанности в этом мире. То есть то, что он должен делать для того, чтобы существовать, для того, чтобы поддерживать свою жизнь. И вот обязанностью человека, как раз-таки, веды объясняют, является поиск абсолютной истины. Но переводя просто вот на практическую плоскость, да, в какие-то, если практические пункты рассматривать, что означает поиск абсолютной истины, то один из пунктов очень важных является вот работа над собой, работа над своими качествами характера, преодоление себя. Вот, это вкратце о том, что такое изменение, да, что такое настоящий прогресс, чтобы не путать эти вещи, потому что иногда ну, думают, что прогресс это какие-то внешние условия, но сказать, что это прогресс вообще очень тяжело, то есть иногда это скорее даже больше напоминает деградацию, нежели чем прогресс, но вот внутренние изменения это самая главная цель, которую нужно перед собой поставить. И первое, что нужно понять, конечно же, свой уровень. То есть для того, чтобы просто очень четко поставить какую-то цель. То есть если я хочу внутренних изменений, то я должен увидеть, как эти внутренние изменения проявляются в других людях. Потому что если я не увижу этого, у меня не будет вдохновения, во-первых, а во-вторых, не будет видения, что же конкретно я должен делать, к какому конкретно результату я должен стремиться. Вот с материальными изменениями все просто. Мы видим какие-то вещи, которые нас побуждают совершать определенные действия, и мы начинаем к этим вещам стремиться. Но вот внутреннюю красоту, внутреннюю духовную работу увидеть гораздо сложнее, нежели чем увидеть вот эту духовную красоту, духовную работу над собой. И поэтому очень важно изучать качество тех личностей, которые действительно добились в этом успеха. В общем-то, это универсальный принцип. Если бы вот мы сейчас, ну, если бы я, не дай бог, был бы каким-нибудь бизнес-тренером, я бы рассказывал, может быть, сейчас о том, что надо изучать жизнь великих бизнесменов. В сущности, бизнес это тоже неплохо. Бизнес это, ну не то, что даже неплохо, бизнес это хорошо, а главное просто правильно приоритеты в нем расставлять. Иногда очень опасно на такие темы ну, говорить, потому что иногда может показаться, что вот все, теперь все остальное плохо, и есть только духовное развитие, и больше нам ничего не нужно. Здесь вопрос состоит в том, чтобы правильно связать все остальное с духовным развитием. Потому что по факту это действительно так, что если есть просто бизнес и при этом нет духовного развития, то это бесполезная вещь. Это просто пустая трата времени, веды объясняют. Но если этот бизнес связан с тем, чтобы человек развивался духовно и другим тоже помогал развиваться духовно, то он обретает огромную силу. Как есть такой пример в ведах, что ноль это ноль. То есть это пустота, это ничего. И если к нулю там прибавить еще один ноль, то при этом ничего не увеличится, все останется как и есть. Но если перед этим нулем поставить единицу, то это уже будет 10. А если до этого там было еще там 10 нулей, то это просто там вот миллионы, да, миллиарды какие-то сразу. То есть простое действие, поставили единичку впереди. И вот то же самое с духовной жизнью. То есть если человек просто ставит духовную жизнь вперед, то все остальное обретает огромную силу, обретает огромное значение в его жизни, в жизни других людей. Вот. И поэтому нужно изучать личности тех людей, кто смог так сделать, кто сделал так, и вдохновляться их примером. Для того, чтобы увидеть, как вот эти внутренние изменения, они проявились вовне. Как они проявились вовне, то есть как они выражались, как действовал такой человек, как он реагировал в тех или иных ситуациях, какие он ставил приоритеты, как он выходил из сложных ситуаций, как он в целом прожил свою жизнь, как он ушел из этого мира, как он оставил свое тело, как он вот. Это тоже очень важно изучать, да, потому что это очень важный последний экзамен будет в жизни каждого человека, он произойдет. Вот. Изучая жизнь этих людей, мы также постепенно будем понимать свой собственный уровень. То есть, а я сейчас на каком этапе нахожусь? То есть, для того, чтобы какую-то конкретную цель поставить, нужно понимать, а вот где я сейчас нахожусь? То есть, что сейчас конкретно со мной происходит? Это важно знать, потому что на каждом этапе разные методы. Да? На каждом этапе разные методы. Если, например, я в самом начале сейчас, вот я только-только понял, что ну, мне бы хотелось, наверное, как-то развиваться духовно, я бы хотел что-то поменять, то на этом этапе одни методы. Говорится, что на этом этапе надо очень много слушать. Нужно очень много слушать, впитывать просто как губка и найти возможность задавать вопросы. Найти такую личность, о которой я мог бы задавать вопросы и получать ответы на эти вопросы. То есть я должен буквально раз за разом развеивать все свои сомнения. Потому что на этапе формирования веры в этот путь очень часто возникают различного рода сомнения. И, к сожалению, если мы не находим вот этот источник, да, у кого мы могли бы эти сомнения развеять, разрешить, задать свои вопросы, то мы иногда можем перейти в такое состояние, что вопросы задавать, в общем-то, стыдно. Ну, то есть, я тогда покажу свой низкий уровень знаний, да, или веры, или еще чего-то. Но я вот раз за разом убеждаюсь, что простота – это такое мощное качество, которое помогает человеку очень быстро прогрессировать. Чем проще человек, чем меньше у него вот каких-то представлений там, о самом себе, или чем меньше у него желания производить впечатление на других, тем быстрее он будет прогрессировать. Он способен задать любой вопрос, каким бы ну, глупым он, может быть, не казался там, окружающим. Но если этот вопрос есть, почему бы его не задать? Почему бы не развеять эти сомнения? Вот. И если это не делать, то сомнения они уходят вглубь. Вот какую ошибку, например, часто совершают люди, которые находятся на этом этапе, они пытаются свои сомнения развеять таким образом очень интересным. И этот, ну, таким способом, этот способ называется убеждение других. Ну вот, то есть человек, например, сам сомневается в том, что вот этот путь, он ну, правильный, хороший путь, нужный путь. И у него есть какие-то вопросы, там, в которых он еще тоже не утвердился, в которых есть сомнения. Да? И он что пытается делать? Он просто пытается убедить в этом других. То есть он начинает всем вокруг рассказывать об этом. Причем рассказывать так достаточно ну, фанатично и безапелляционно. И успехом его жизни внутренней является то, скольких людей он убедил в своей правоте. Вот. И это большая-большая ошибка, потому что в какой-то момент просто это приводит к перегоранию. Просто к перегоранию, и человек просто попадает в такую ситуацию, когда он еще вчера там всем рассказывал о том, что вот это круто и это надо делать, а сегодня он просто не способен даже сам просто делать это, не способен следовать этому. Вот. И также он попадает в такую интересную ситуацию, что когда у него на пути встречается тот, чьи взгляды направлены по-другому, но у него вот внутренние силы и силы аскез больше. И тогда он его переубеждает, и тоже его как бы веру, даже такую маленькую, просто способен убить ее. И он потом долго не может встать. Много таких есть случаев. Мне рассказывал ну, духовный учитель однажды про такой случай, когда один человек, он ходил и вот, рассказывал людям о духовном пути, в общем-то, занимался на самом деле очень возвышенной деятельностью. Но однажды он постучался в дверь к такому человеку, у него был огромный дом, там красивая жена, богатство, комфорт и все остальное. И он сказал ему, что ну вы знаете, вообще-то вы страдаете, вот. И этот человек его пригласил в дом и говорит, ну пойдем, я тебе покажу, как я страдаю. Вот. И когда он привел его в дом, усадил его там в роскошную мебель, то у него не осталось уже просто даже внутренней какой-то силы или веры рассказывать ему о том, что он действительно страдает. Вот так просто иногда бывает, мы должны знать об этом. Вот. И если человек уже находится, например, не на начальном уровне, а он уже находится на этапе формирования не веры, а на этапе формирования своей личной духовной практики, то здесь ему, конечно же, опять же важно слушать, ему важно принять уже, например, руководство непосредственно какого-то человека, которому он может доверять, вот, и в котором он видит более опытного в этих вопросах. То есть нужно уже принять руководство. И также нужно усиливать уже свою личную духовную жизнь. То есть нужно проявлять конкретные усилия. То есть нужно спрашивать, в чем я могу ну, улучшить свою практику, что я должен для этого делать. То есть нужно в этом уже конкретные усилия прилагать. А здесь уже можно рассказывать другим людям об этом. Но опять же, как это стоит делать? Это стоит делать в очень смиренном состоянии. И рассказывать это таким образом, чтобы, ну как бы, по какого-то до этапа утвержденности в духовной жизни человеку на самом деле приходится самому преодолевать многие вещи. И если рассказывать об этих вещах как бы свысока вот так вот, то потом, когда у тебя у самого будут трудности в этом отношении, будет очень стыдно, как будет непонятно, ну как же так? Вот как же я об этом рассказываю, но сам раз за разом попадаюсь на эти вещи. И на самом деле это нормально, просто нужно вот именно в таком смиренном состоянии рассказывать, говорить о том, что это хорошо в принципе, и я сам на этом пути. Я уже почувствовал какой-то вкус к этому, я почувствовал, что моя жизнь стала гораздо лучше, когда я так делаю. Я сам на пути, я сам пытаюсь это практиковать, вот, и поэтому делюсь вот этим знанием. И важно очень делиться именно тем знанием, которое ты действительно понял, которое ты реализовал. Вот буквально сегодня один старший в разговоре мне напомнил об этом. Он сказал мне, что есть теоретическое знание, некое книжное такое, да, то есть усвоенное просто из книг или услышанное из лекций. И это один тип знания. Но есть знание практическое, то есть то, что ты реально понял, то, что ты реализовал, то, что ты можешь подтвердить каким-то собственным опытом. Веды говорят, что духовная жизнь – это опыт. То есть это не просто какая-то теория, это то, что действительно я прожил, то, что я могу подтвердить своей внутренней силой, то, что находится у меня внутри. То есть меня уже в этом не надо убеждать. Ну и на этапе уже утвержденности в духовной жизни и стабильной духовной практики, стабильных духовных позитивных изменений, конечно, там уже включаются другие механизмы. Я сейчас не буду в это углубляться, может быть, как-то об этом в другой раз мы поговорим. Вот, я просто еще хотел пару слов сказать о том, что тоже вот часто мне просто задают такой вопрос, хотел бы его осветить сегодня, что иногда бывает так, что идут годы, да, и человек вроде как вот встал на путь изменений, на путь духовных изменений, слушает лекции, делает то, что написано в священных писаниях, там, общается, должным образом выстроил свою духовную практику, свою жизнь вокруг этого построил, но не чувствует изменений. То есть вот проходят годы и не чувствует изменений. То есть как бы в чем вопрос, почему эти изменения так и не происходят? И здесь несколько моментов нужно знать. И первый момент – это, то есть нужно понять, что преодолеть вот эту материальную инерцию не так-то просто. И нужно четко понимать, что на это нужно время. И поэтому есть три принципа, вот три принципа такой практики, которые нужно соблюдать и знать о них, вот, и как-то прописать их у себя, да, в своем плане, что вот эти изменения – они произойдут. Если относиться к своей практике с позиции регулярности, с позиции продолжительности и с позиции осознанности. То есть изменения часто не происходят, если вот практика, которая должна приводить к этим изменениям, совершается нерегулярно. Ну, то есть вот сегодня делаю хорошее настроение, я сегодня делаю. А завтра плохое настроение, ну, тогда не делаю. Отложим до лучших времен. Вот так не бывает. Потому что это сравнивается как вот если пытаться разжечь огонь при помощи деревянных палочек. Не знаю, у кого-то если был такой опыт разжигания огня деревянными палочками, у меня не было, я вот в теории это знаю. Но если бы мы попробовали это сделать, то что бы мы увидели? Что тереть палочки друг от друга, да, нужно как не прерываясь. Да? Потому что если я 5 минут потру, а потом отложу, а потом снова начну тереть, то эффекта никакого не будет, огонь не разгорится. Вот второй момент, то что это нужно делать продолжительно. А продолжительно означает до того момента, пока не загорится огонь. Да, то есть можно, например, вот дым появился, я могу успокоиться. О, дым появился, и уже перестать тереть палочки друг от друга. Отложить их, подумать, что вот результат. Но это не результат, это только дым. То есть это только вот начало этого результата. Да? Часто так бывает, что хочется как-то, знаете, успокоиться дымом. Думаешь, ну вот, вот, вот так уже произошло, и так, в принципе, уже нормально, уже хорошо. Но дело в том, что потом этот дым осядет, и все вернется на круги своя. То есть все, вся эта природа, она снова возобновится. Ничего не поменяется. Поэтому нужна, нужна продолжительность. То есть нужно четко понимать, что я должен тереть, пока не появится огонь. То есть я должен жить этой жизнью, пока не будет вот так-то и так-то. Вот. И третий момент касательно вот этого примера – это осознанность. Ну, касательно вот духовной жизни. Это должна быть осознанность. То есть я конкретно должен понимать, к чему я иду. Какой результат я вижу в конце. Это касается, кстати, любой цели. Даже какой-то материальной. Если я вот хочу что-то вот, ну, материальное, хочу в жизни поменять. Да, это тоже возможно. Но я должен четко понимать, как я хочу поменять. Что конкретно должно поменяться. Как я это вижу. И только тогда это изменение приходит. Только тогда я буду вкладывать сознание в то, что я делаю. Иначе будет тяжело. Вот, то есть вот это сознание нужно вкладывать, и постоянно нужно, ну, совершенствоваться в этом отношении. Вот есть такое правило, профессионалы его знают, что если ты хочешь быть профессионалом в какой-то деятельности, нужно каждый день уделять этому какое-то время. Хоть 5 минут, хоть 3 минуты, но каждый день нужно в этом отношении что-то делать. Нельзя пропускать ни одного дня. Вот так ты станешь профессионалом в этой деятельности. В любой. И здесь то же самое, что если ты хочешь добиться успеха, вкладывая сознание, вкладывать сознание, это означает, что каждый день что-то делать. Не делать себе выходных каких-то там, еще чего-то. Потому что если я хочу отдохнуть, это означает, что мои вкусы направлены не туда. То есть они приложены не так. Потому что от чего-то хорошего, от того, что приносит мне действительно радость и удовлетворение, отдыхать нам не приходится. То есть мы не думаем о том, чтобы отдохнуть. Вот, то есть вот эти три принципа. И еще один очень важный момент, о котором хотел сказать напоследок. То есть последняя вот вещь, то есть, которая очень сильно помогает именно в том состоянии, когда делаю что-то долго, но изменения не приходят. И на каждом уровне актуальна одна, ну, достаточно простая вещь, что делать нужно всегда немножечко больше, чем я делаю обычно. Вот я помню, как Олег Геннадьевич, он очень здорово однажды ответил на такой вопрос, когда его спросили о том, вот просто, я помню, женщина какая-то спросила, и вот его ответ мне очень помог в тот момент, спросила, вот во сколько мне нужно вставать? И я думал, что сейчас он скажет как-то очень конкретно, там 4 утра там, или 5 утра. А он просто так посмотрел на нее и сказал, а во сколько вы встаете сейчас? Он говорит, ну во столько. Он говорит, ну окей, вам надо вставать на час раньше. И я понял смысл этого ответа. И смысл этого ответа, он тоже вот прописан в священных писаниях, что делать нужно чуть-чуть больше всегда. Как знаете, вот простой пример, спортсмены, когда тренируются, вот, например, прыжки, он тренируется в прыжках, там, то он всегда стремится поставить планочку немножко выше, чем он может, чем является его вот ресурсом как-то нормальным. Да? Для чего? Для того, чтобы всегда быть в тонусе. И поэтому беда наша, вот, что часто не приводит к изменениям, да, или к тому, что мы не чувствуем эти изменения, то, что мы привыкаем делать вот от сих до сих. И думаем, что ну все, вот это как бы вот должно обязательно принести мне результат. Но секрет заключается в том, что всегда надо делать чуть-чуть больше. То есть чуть-чуть делать вот как бы небольшой такой вот надрыв, как бы, да, небольшое усилие прилагать дополнительное для того, чтобы двигаться вперед.
Немного.
Ну, а то есть объясняется, что в этом мире движение для духовного продвижения нужно всегда прилагать усилия. То есть, если просто стоять на месте, то ты будешь двигаться вниз. И очень часто, вот, очень часто совершается такая ошибка, когда я думаю, что я делаю от сих до сих, и я буду прогрессировать, я буду развиваться. Но на самом деле, если я делаю от сих до сих, это означает, я стою на месте, а это означает, я уже двигаюсь вниз. И я могу даже этого не замечать. Поэтому очень важно всегда делать чуть-чуть больше, всегда совершать какие-то усилия. Во всех духовных традициях это есть. посты, праздники, ночные бодрствования, еще что-то такое, там, дни, когда надо больше там молиться, дни, когда надо больше прилагать усилий, дни, когда нужно там раздавать дары, да, нужно все отдавать, там, еще что-то. Вот. Это и есть вот эти моменты, которые направлены на чуть-чуть большее усилие. В ведической традиции, например, есть такие дни и кадыши. И вот этот особые дни, говорится, это особые дни Господа, когда в эти дни нужно совершить чуть-чуть больше усилий, чем ты можешь. Вот. И это будет приводить к прогрессу. У меня немножко есть вот личного опыта соблюдения кадыши. Вот у меня есть друзья. Это, кстати, важно делать вместе, да? Как бы, потому что одному иногда очень тяжело. Но вот у меня есть друзья, которые соблюдают кадыши. Они очень много молятся в этот день, а некоторые из них могут целый день не есть, а есть и такие, кто могут целый день и всю ночь еще не спать при этом. И вот несколько раз я участвовал, то есть я каждый кадыши стараюсь что-то делать, да, что-то хотя бы чуть-чуть больше делать. Но иногда я участвовал вот в таких полных программах. И честно говоря, ощущение после них, ну, совсем другое. То есть важно, конечно, потом правильно направить вот эту вот высвободившуюся энергию, сохранить ее. Но вот само ощущение, что реально вот был прорыв. То есть вот сейчас я сделал немножко больше, и я почувствовал действительный результат, действительные изменения. Вот, поэтому это золотое правило, всегда делать чуть-чуть больше для того, чтобы чувствовать изменения. Ну вот это все, в общем-то, что я хотел сегодня сказать. То есть мы поговорили сегодня про изменения к лучшему, да, то есть поговорили о том, что такое настоящий прогресс, что такое прогресс иллюзорный. Потом мы поговорили о том, как же по-настоящему двигаться, вот, что важна личная духовная практика, вот, и желание поменяться. Да? И важно очень изучать опыт других, кто уже добился этого успеха. И важно принять руководство или общение тех, кто это делает, тоже, кто идет этим путем. И говорили также, что на каждом этапе разные методы. То есть невозможно пользоваться одним и тем же методом, находясь на разном уровне. Да? То есть просто и что работает на одном уровне, не работает уже на другом. То есть недостаточно этого. То есть в этом часто бывает ошибка. И вот рассказала напоследок о моменте, о таком, делай немножко больше. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Я готов теперь ответить на какие-то ваши вопросы.
Спасибо. Многие очень рады, что вы готовы ответить сейчас, потому что кто-то уже написал, кто желает, у кого еще также желание есть, можно еще успеть написать, а еще быстрее позвонить. Работает наш скайп с логином Веда Радио. Карина благодарит вас, Антон. Ваши беседы очень интересны и полезны. Вот у меня в жизни ничего не меняется. Я не представляю, как именно можно поменять зависть на бескорыстие и так далее. Но как это служить всем? Всем. Я, например, уже услужилась просто насмерть своим близким. Они всегда недовольны мною и требуют большего служения. Ладно, отдохни пока, а то ты что-то слабо служишь, и побыстрее возвращайся служить, нерадивая. Это самые милосердные слова, которые я слышу от близких. Может, пора служить кому-то другому? Боюсь, тогда меня просто съедят ревнивые близкие. Помогите нащупать баланс, пожалуйста.
Спасибо большое вам, Карина, за добрый отзыв. Я рад, что чем-то вам полезен. Действительно хороший вопрос, и над этим вопросом обязательно стоит задуматься, потому что это частый очень момент, с которым сталкивается человек, который начинает служить другим. Вот. И если здесь неправильно расставить приоритеты, то может возникнуть такая опасность, что будет такое негативное впечатление от этого. Думаешь, ну ничего себе, вот говорят, служи другим, а я только страдаю от этого. Потому что другие просто стали меня теперь эксплуатировать. Вот. И вот последняя часть вашего вопроса, в сущности, является ответом на него. Может быть, надо служить кому-то другому. И я вам расскажу просто, что об этом говорят веды. Веды приводят удивительный пример. Они говорят, что вот как мы поливаем дерево. Что мы делаем для того, чтобы поливать, ну, например, цветок? Я думаю, что комнатные растения есть у многих. Что мы делаем для того, чтобы поливать цветок, чтобы его питать, чтобы он рос, цвел, там, цветочки на нем появлялись? Мы можем же, конечно, поливать его листочки, можем поливать его веточки, можем поливать его там, сами эти цветочки можем поливать. Но если мы так будем делать, и если вода не будет попадать на корень, то тогда наш цветочек скоро засохнет, сколько бы мы воды на его листья не вылили. И поэтому веды объясняют, что поливать нужно корень. И вот если мы поливаем корень, то нам уже не обязательно поливать листики отдельно, веточки, цветочки. Мы просто водичку на корень льем, а все остальное, оно само по себе питается влагой, живет и процветает. Вот точно так же веды объясняют простой принцип, что служить нужно Богу. И если я служу Богу, то все остальные живые существа в этом мире, являясь его неотделимыми частицами, они будут счастливы автоматически. Вот это такой секрет служения другим людям. Это, конечно же, не отменяет нашего прямого служения им, но это служение всегда должно носить именно вот такое настроение, что я на самом деле служу Богу. И служа Богу, я, конечно же, проявляю желание и возможность лично послужить каким-то другим людям, но в связи с моим служением Богу. То есть я это делаю, потому что Богу это нравится, потому что я таким образом служу Ему. И когда мы входим в такое настроение, то очень скоро у нас приходит понимание, а вот как конкретно я должен это делать? Потому что, смотрите, если мы просто служим людям, удовлетворяя их материальные прихоти какие-то, не нужды, например, не нужды, а материальные прихоти, то что происходит? Эти материальные прихоти начинают расти, потому что они никогда не удовлетворятся в этом мире. Никогда. Однажды, опять же, вот к этому знаменитому автору книги «Путешествие домой» Радханат Хасвами, к нему пришел один экономист, ученый. Он много-много лет провел в экономическом университете, он преподавал там, занимал какую-то должность. Он пришел к нему с такими горящими глазами, послушав однажды его лекцию какую-то, Радханатха с вами, он пришел к нему с такими горящими глазами и сказал: я понял, почему мы никогда не решим экономические проблемы. Он стал говорить: я много лет там пишу научные труды по экономике, я там доцент кафедры, я принимаю экзамены, я написал научную диссертацию, и теперь я понял, что мы ничего не понимаем в экономике. Он сказал: мы никогда не решим экономические проблемы, потому что... И здесь он вывел удивительную формулу. Он сказал: потому что желание эксплуатировать материальную природу у человека с каждым днем все возрастает и возрастает. А вот ресурсы материальные, которые нам могут быть предоставлены на этой планете, они с каждым днем все тают, тают и тают. И поэтому мы никогда не сможем удовлетворить свои материальные желания. То есть он вывел это просто чисто с экономической точки зрения, с научной. Вот. И поэтому мы должны знать этот момент, что если у нас есть такая цель просто удовлетворить материальные прихоти людей, там даже разжечь какие-то их материальные желания, там, прихоти, то в этом не будет выхода, потому что мы никогда не сможем их полностью удовлетворить. Потому что по-настоящему удовлетворение желает их душа. И вот если мы ее удовлетворяем, тогда они по-настоящему станут счастливыми. Я сам часто замечал этот момент, что человеку на самом-то деле немного надо. Ему надо просто почувствовать наше внимание. Если он как бы требует чего-то от нас, то он фактически он требует не чего-то материального, а он требует именно нашего соучастия, сопереживания, нашего внимания он требует. И если мы вот это удовлетворим, тогда он станет абсолютно счастливым, абсолютно спокойным. Вот. Но если мы удовлетворяем просто его материальное желание, но при этом не проявляем какого-то соучастия или еще чего-то, он просто будет требовать все больше, больше и больше. Вот. И сам будет запутываться. То есть, я уверен, что мотив у вас правильный, все нормально. Вот, служить другим – это очень хорошо, это здорово, это просто бесценный дар на самом деле вот, в этом мире. Вот. Главное просто понимать вот этот момент, что поливать нужно корень, и служа другим, надо понимать, как правильно это делать, для того, чтобы они по-настоящему стали счастливыми. Спасибо.
Спасибо за ответ. Вопросы продолжают поступать к нам. Следующий на очереди от Александры вопрос. А как при ежедневных усилиях, например, духовной практике, не впасть в рутину и не начать все делать спустя рукава? Как сделать ежедневные усилия именно усилиями и как поддерживать в себе интерес и энтузиазм?
Ага, спасибо, Александра. Я вам из личного опыта отвечу. И первый момент – это то, что это надо делать совместно с кем-то. То есть мое глубокое убеждение, оно заключается в том, что если у нас нету друзей в нашей жизни, настоящих друзей, которые меня понимают, которые понимают, каким путем я иду, да, то есть которые, ну вот, по большому счету, люди, которые идут духовным путем в этом мире, их считают немножечко сумасшедшими. И вот нужно, чтобы были такие друзья, которые, вот, которые меня понимают полностью, вот. И если я делаю это совместно с ними, то тогда моя жизнь, она не будет скучной, она не превратится в рутину благодаря присутствию вот этих людей в моей жизни. Потому что на самом деле, вот если сказать о просто, ну, философии просто духовной жизни, то ее украшением, в общем-то, является индивидуальная практика каждого человека. И если таких людей в моей жизни больше, то они будут украшать мою жизнь, то есть они будут ее обогащать. Есть такое вот правило, да, что вот горе, в принципе, можно пережить в одиночку. Но радостью, для того, чтобы ее по-настоящему пережить, нужно с кем-то поделиться. И вот духовная жизнь – это такая же штука. Если нам не с кем поделиться чем-то сокровенным, что у меня внутри, то происходит некий такой застой, то есть неудовлетворенность. Поэтому надо вкладываться в отношения с друзьями. Вот я себе на этот год поставил один из планов, вот открою вам секрет. Ну, я рассказывал как-то о том, что надо планировать просто, надо планировать, ну, жизнь свою. Я запланировал на год какие-то вещи, вот, и один из планов я себе записал. Я хочу вкладываться в отношения. В моей жизни вот за последнее время появилось несколько людей, которые вот, ну, друзьями стали мне. И я просто вижу сейчас, вот, ну, насколько это дорого, когда такие люди есть. И я вот четко понял, что я хочу вкладываться в это. Потому что, чтобы возникла вот эта дружба, чтобы жизнь была вот такая, знаете, яркая, в это нужно тоже вкладываться. Это не возникает само по себе, ну, само собой. Этому нужно отдать тоже часть своих усилий. Вот. И второй момент, вот, кроме отношений, это еще, чтобы это не стало рутиной, то есть нужно всегда очень четко понимать, что я делаю и зачем. То есть рутиной это становится, когда я уже забыл, зачем это нужно, что это такое. Я забыл о том, как прекрасно вообще жить духовной жизнью, какой это редкостный, бесценный дар просто. Бесценные дары, это, понимаете, духовная жизнь. То есть надо себе об этом напоминать, надо сознательно, то есть к этому подходить, четко понимать, что я делаю, как я это делаю и зачем я это делаю. Да? Поэтому для этого нужно изучать, то есть, ну, как бы досконально изучать все эти моменты, погружаться в это. Тогда это не будет рутиной. Угу. Спасибо вам за вопрос.
А вот Дина дальше написала: «У меня начался странный период, закончились вопросы. Раньше они появлялись, и было ощущение удовлетворения от ответов, а сейчас ощущение опустошения. Нет вопросов и нет ответов. Это нормально для духовного развития? Возможно, я стою на месте».
Ну да, то есть, когда такой период, то это, конечно же, говорит о неком таком простое. Почему? То есть, почему это возникает? Это возникает в таком случае, когда я немножко перестаю понимать, что вот духовная жизнь – это про меня. Понимаете? То есть, что это про меня, что это меня касается, и что это мне помогает, это делает меня лучше, это ведет меня к счастью. То есть, когда я вот об этом забываю, то это означает, у меня нет вопросов. То есть, меня, в принципе, ну, не интересует. Это значит, я не интересуюсь. Я вам также из жизни расскажу пример. Я рассказывал уже как-то его однажды, но то есть он очень подходит так или иначе сюда. Однажды я сидел в аэропорту, я ждал вылета самолета. И первый раз в жизни я просто сел не у того выхода, вот, ну, не у того выхода на посадку, у которого нужно. Ну, как-то просто перепутал, что-то очень был уставший, похоже. И в какой-то момент по громкой связи в аэропорту, вот знаете, там же делают объявления постоянно. И вот кто слушает эти объявления? Ну, ты слушаешь их там краем уха так, что-то там происходит, как бы там, ну, свой рейс там услышал там в крайнем случае. И пошел к своему выходу и сел. А дальше что там они говорят? Ну, какая разница, правильно? И вот я сидел и точно так же слушал объявление, и пока в какой-то момент я не услышал по этой громкой связи там: «Пассажир Кобзев Антон, вы опаздываете к выходу, там посадка на самолет закончена», там, ну, что-то такое вот они говорили. И вот в этот момент я просто встрепенулся, я подскочил, я схватил свою сумку, я стал вслушиваться, что они сказали, какой выход, куда нужно бежать, что нужно делать. Потому что одна такая мысль просто, что я опаздываю сейчас на этот самолет, она просто меня, ну, очень сильно оживила. То есть, и почему это произошло? Потому что в этот момент я понял, вот то, что она говорит, диктор вот там, да, это меня касается. Она это говорит сейчас конкретно мне. И вот здесь у меня было просто вот такое, знаете, оживленное внимание. Вот. И то же самое вот может произойти и с нами, если я буду искать какое-то практическое применение тому, что я узнал. То есть, если я буду все это знание переводить в практическую плоскость, если я буду постоянно пытаться это применить, и тогда эти вопросы, они вернутся снова. Как вот если тоже представить себе такой момент, вот тоже я его часто на своих семинарах рассказываю, это мне рассказал тоже один из моих преподавателей. Если вот вам бы сказали, ну вот представьте, Дина, что вы там, ну, когда-нибудь полетите в Индию, ну, к примеру. Ну, хорошо, окей, когда-нибудь полечу в Индию, ладно, здорово. Ну, а если вам сказать, что Дина, мы купили вам билет, вот, как сказать, руководство Веда Радио за хороший вопрос решило подарить вам билет в Индию. Вылет у вас завтра. То в этом случае у вас, безусловно, появится куча вопросов сразу же. Как это завтра вообще? Почему так скоро? Там, а из какого аэропорта нужно вылетать? А что нужно с собой взять? А сколько денег? А куда мы в Индию прилетим? Ну, и куча у вас будет вопросов сразу же. То есть все вопросы, они сразу оживут. То есть если немножечко попробовать вот эту духовную жизнь перевести в практическую плоскость. Вот такой вот ответ. Спасибо вам тоже за вопрос. Угу.
Спасибо. Интересные ответы. И это подтверждают отзывы наших слушателей. Я все их передам потом, скопирую Антону обязательно, если отзыв пришел без вопроса. Но есть и с вопросом. Вот Марк дальше пишет: «Спасибо вам за актуальную тему. Чрезвычайно интересно слушать, и чувствуется практическая информация. А вопрос такой. Как принять карму? У моего знакомого по гороскопу тяжелый период около 14 лет. Действительно так и получилось. Было тяжело, но с переменными успехами. Как не терять время и принимать карму, то есть отдавать кармические долги с пониманием и осознанием?»
Спасибо, Марк, за вопрос. На самом деле принятие – это сложный момент, потому что когда действительно приходит какой-то тяжелый период, вот принять его в свою жизнь, как-то смириться с тем, что происходит, бывает очень тяжело. Потому что к счастью уже привыкли. Вот. А когда приходит несчастье, то, ну, естественным образом хочется сопротивляться. Вот такая вещь. И, в принципе, сопротивляться-то можно, и сопротивляться и нужно. Но сопротивляться нужно не внешним, опять же, событиям, которые в нашей жизни происходят, а сопротивляться нужно именно своему отношению к ним. То есть в этом заключается, опять же, секрет. То есть, когда мы очень много усилий тратим на то, чтобы изменить какие-то внешние обстоятельства, нужно просто понаблюдать и посмотреть, а стоит ли оно того. Ну, то есть, а реально я могу вообще это изменить или нет? Вот. Но когда я пытаюсь сопротивляться своим внутренним ощущением, своим внутренним отношением к событию, то тогда я действительно могу почувствовать какое-то счастье. Я могу почувствовать какой-то прогресс. Но опять же, вот такой пример приводится, что если я... Как принять свою карму, да? Ну вот представьте, что... Ну, что-то мне вот эта тема с самолетами близка. Вот представьте, вы купили билет на самолет, сели в него, самолет взлетел. Можно ли что-то поменять в этой ситуации? Можно ли сказать, что, знаете, ой, вы знаете, давайте я вернусь, я забыл мобильный телефон там. Или сказать, ой, вы знаете, что-то я передумал, я не хочу лететь. Так нельзя сказать, просто, ну, не пустят, говорят, все, уже летим, надо долететь до конца, а там уже выйдешь. Вот. И единственное, что я могу поменять в этой ситуации, это я могу поменять свое поведение на борту самолета. То есть я могу там как бы скандалить, там, вести себя отвратительным образом. А могу просто смиренно сесть и молиться. Вот и все. Молиться, желать всем счастья, вот, благодарить за то, что вот так оно есть. Вот с этого начинается, в общем-то, вещь. И духовная жизнь с этого начинается. И вот это принятие, на самом деле, оно к чему очень позитивному, к какому очень позитивному опыту может привести. То есть, если я действительно принимаю вот эту судьбу, благодарю за эти испытания, то это может привести на самом деле к духовному опыту. Вот это очень мощная вещь, которая действительно может дать духовный опыт. Потому что если нету принятия, то духовного опыта не будет. Потому что это означает, я не согласен с Богом. Бог, он сделал все совершенным образом, так, чтобы живые существа, находясь в этом мире, получали ровно столько, сколько им положено. Ни больше, ни меньше. И если я в какой-то момент говорю, я говорю, а я не согласен с тобой, я вот лучше знаю, то это, конечно, выглядит, ну, это выглядит не очень хорошо. То есть и я опыта не получу духовного, если я буду вот постоянно этому сопротивляться. Не надо, конечно, впадать в другую крайность, что просто вот как бы плыть по течению. В этом случае нужно просто еще более четко сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей. То есть нужно понять, каковы мои обязанности в этой ситуации. Иногда просто когда, если подумать так вот в крайность какую-то впасть, что вот если, например, пожар и горит дом, я думаю, ну окей, я должен принять эту судьбу и все. Но принять эту судьбу, это означает приложить усилия для того, чтобы потушить пожар. Приложить все усилия для того, чтобы потушить пожар, принимая то, что этот пожар случился по моей вине. А дальше просто надеяться на милость Бога. И вот в этом случае придет просто духовный опыт, реальный духовный опыт. Вот, так что есть большой плюс в этой ситуации, есть очень большой плюс, что можно опыт получить.
Да.
Но начинать нужно вот именно с этого, то есть с понимания, с правильного понимания, что я на борту самолета, и с благодарности. И если есть благодарность, нету внутреннего бунта, то тогда будет все в порядке.
И последний вопрос, хотя времени уже много, но хотелось бы услышать ответ. От Елены он пришел. В Ведах говорится ли в Ведах, для чего мы должны совершенствоваться? И где об этом говорится?
Для чего мы должны совершенствоваться?
Ну да, для чего все это вообще? Чтобы понять цель.
Вы знаете, хороший вопрос. Очень философский, на самом деле.
Знаете, мне пришла сейчас такая мысль, что, может быть, мы этому посвятим следующий эфир. Если не весь эфир, то мы можем затронуть просто эту тему. Как вы на это смотрите, Антон?
Вот я очень позитивно на это смотрю, потому что действительно отвечать на этот вопрос можно на самом деле очень долго. Но можно кратко ответить, чтобы совсем вот радиослушательницу не оставлять без ответа. Я кратко буквально отвечу, что действительно в Ведах действительно говорится, что нужно совершенствоваться, что нельзя стоять на месте. В общем-то вся Бхагавад-гита, ну конкретно если мы говорим о Ведах, да, то вся Бхагавад-гита она посвящена вот этому, что нужно совершенствоваться, нельзя стоять на месте. И зачем там нужно совершенствоваться, Веды объясняют, очень просто. Для того, чтобы быть счастливым. Можно многие приводить какие-то аргументы, там многие доводы приводить. Но самый главный довод, он заключается в том, что если мы стремимся к счастью, значит мы должны это счастье получить. И для того, чтобы его получить, надо стремиться к совершенству. То есть то, о чем говорили в самом начале, что совершенствоваться это означает поменять жадность на щедрость, поменять гнев на доброту, поменять зависть на искренность, на щедрость, да, поменять свое сердце, то есть сделать так, чтобы в сердце вот был вот этот родник любви. И вот это то, что действительно приведет нас к счастью. Вот ради этого стоит совершенствоваться. Но вот подробнее, действительно, спасибо вам, Олеся. В последнее время вы являетесь генератором тем. Я вам очень за это благодарен. Мы можем об этом поговорить отдельно и конкретно тогда уже сказать, где об этом сказано в Ведах. Спасибо.
Хорошо, спасибо вам за интересный эфир. Наши слушатели подтверждают это своими отзывами. Мы, конечно, будем ждать следующей встречи, и она, безусловно, состоится. Антон, до встречи. Спасибо еще раз.
Спасибо, Олеся. Спасибо всем вам, радиослушатели. Хороших вам выходных предстоящих. Всего доброго.